RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Radio Exterior de España.
Вещание на русском языке.
Здравствуйте, из мадридской студии микрофон Алексей Ершов и Светлана Демидова. За звукорежиссерским пультом нам сегодня помогает Хавьер Лопес. Начиная с 31 марта, Радио Экстерьер переходит на летние частоты вещания на короткой волне. Слушайте нашу программу в прямом эфире на частоте 15520 кГц в 17 и 23 часа по международному скоординированному времени.
www.radioexterior.es. Ver, escuchar, sentir. Lo que quieres, lo tienes. Radio Exterior de España.
Понедельник, 1 апреля. Начнем мы наш сегодняшний выпуск, как обычно, с короткого информационного блока, после которого я передам слово моей коллеге Светлане Демидовой.
Три корабля. «Ла Нинья», «Ла Пинта» и «Санта Мария». Они будут искать самую прямую дорогу к богатствам Индии.
Так что оставайтесь с нами, будет интересно. А пока что я перехожу к новостям. Понедельник, 1 апреля. В королевстве подходит к концу празднования Страстной недели. Миллионы человек возвращаются обратно домой. Как сообщает дорожная автоинспекция королевства, только за прошлые выходные в дорожно-транспортных происшествиях погибли 26 человек. Помимо аварий на дорогах, плохая погода также привела и к отмене многих традиционных пасхальных мероприятий. Десятки религиозных братьев, роды и по-испански с замиранием сердца следили за прогнозами погоды, чтобы понять, состоятся или нет страстные шествия, к которым они готовились весь предыдущий год. Несмотря на общую непогоду, многие шествия все-таки состоялись. Так, в Мадриде королевская семья посетила улицу Алькала, где проходило шествие Ордена Соледа. А вот что говорят простые испанцы о своих пасхальных каникулах.
La verdad que habiendo descansado, pues afronta con ganas.
Я хорошо отдохнул, провел время со своими близкими.
Bueno, pues con un poco de pereza, pero bueno, también tengo un poco de ganas.
Мне, если честно, лень возвращаться на работу. Да, смешанные чувства. Тем не менее, большая часть жителей Испании возвращается к нормальной жизни. Однако ненастная погода не только стала причиной отмены многих религиозных шествий, но также возымела и позитивный эффект. Все дело в том, что обильные осадки подняли уровень воды в водохранилищах. А это хорошие новости, поскольку засуха и дефицит пресной воды являются одними из самых главных экологических вызовов для Испании на ближайшие годы. Хулия Мартинес, технический директор фонда новой водной культуры.
Una lluvia no es suficiente, ni siquiera esta, que afortunadamente ha sido.
Хулия утверждает, что даже таких обильных осадков недостаточно, чтобы решить проблему с засухой, так как речь идет об аккумулированной засухе за долгое время. И к новостям в мире. Из Тель-Авива израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
Ишарну лецаль это тухниот амивцойот лерафиах.
Нетаньяху говорит, что его правительство утвердило оперативные планы по штурму Рафаха. Цахал готовится к эвакуации мирного населения из города, а также к раздаче гуманитарной помощи. Без Рафаха нет победы, заканчивает Нетаньяху. И на этом фоне тысячи людей вышли на протесты в Иерусалиме с требованием отставки правительства Нетаньяху. Среди манифестантов были родственники 130 израильтян, которые по-прежнему находятся в плену террористической организации «Хамас». Мировое сообщество очень внимательно следит за ситуацией в палестинском госпитале Аль-Шифа, который находится в осаде Цахал уже 2 недели. Израиль заявил сегодня об окончании операции, однако теперь предстоит самое страшное – достать из-под завалов тела погибших и начать восстановление тех руин, которые оставила после себя война. Из Газы в другую горячую точку – Украину. Как сообщает сегодня медиахолдинг Deutsche Welle, в Харькове разрушена практически вся критическая инфраструктура. С таким заявлением выступил мэр города Игорь Терех. Кроме того, он отметил, что Россия использует против Харькова новые снаряды большего радиодействия. И продолжение темы. Служба безопасности Украины объявила главного редактора пропагандистского российского канала Russia Today Маргариту Симонян в подозреваемой в призывах к геноциду украинцев. А именно речь идет о призывах к массовому убийству украинских детей и агитации за продолжение ракетно-бомбовых ударов по гражданской инфраструктуре Украины. В это время в Турции подводят итоги недавних выборов.
Отсус Бирмат! Bizim için
Президент страны Реджеп Эрдоган признал поражение своей партии на муниципальных выборах. Социал-демократическая оппозиция победила в главных городах страны, таких как Анкара, Бурса, Измир и в Стамбуле. Отметим, что партия справедливости и развития Эрдогана проиграла выборы впервые за 22 года. И таким образом она останется у власти лишь в 3 из 10 крупнейших городов Турции. Из Стамбула в Берлин. В Германии вступает сегодня в силу закон о частичной легализации каннабиса. Теперь совершеннолетние могут иметь при себе до 25 граммов, хранить до 50 граммов каннабиса дома и выращивать до 3 растений. Употребление каннабиса разрешается в общественных местах, однако на расстоянии от несовершеннолетних. Министр здравоохранения Федеральной Республики Германия Карл Лаутербах.
Die Cannabispolitik der letzten 10 Jahre ist gescheitert. Wir haben eine Verdopplung des Konsums, insbesondere auch.
Глава Минздрава утверждает, что политика немецкого правительства против употребления каннабиса за последние годы провалилась. И теперь ФРГ рассчитывает покончить с черным рынком травки за счет ее легализации. И обратно в Испанию. Сегодня в королевстве поменялась ставка некоторых налогов. Так, с 1 апреля НДС на газ повышается до 21%. А спецналог на энергетические компании повышается с 2,5 до 3,8. Кстати, сегодня цена на электроэнергию впервые в истории стала отрицательной. Так, с 2 до 5 часов дня сегодня цена за мегаватт-час на оптовом рынке составила минус 1 цент. И все благодаря циклону Нельсон, который принес с собой обильные осадки на большей части королевства. И это, в свою очередь, привело к росту производства энергии на гидро и на ветряных электростанциях. Вода и ветер – две стихии, два возобновляемых источника энергии.
А мы напоминаем вам, что у вещания на русском радио «Экстерьер» работает номер WhatsApp для аудиосообщений. Плюс 34, код Испании, 680-688-698. Откуда вы нас слушаете? Делитесь своими впечатлениями и предлагайте новые темы для наших программ, которые никого не оставят равнодушными. Еще раз. Плюс 34, код Испании, 680-688-698. Мы ждем ваших аудио на радио «Экстерьер».
Понедельник, 1 апреля, закончился информационный блок, а сейчас настал момент передать слово Светлане Демидовой.
900 секунд со Светланой Демидовой.
Откуда происходит слово «колониализм»? Я вам подскажу. 3 августа 1492 года из испанского порта в Андалусии Уэльва снимаются с якоря три корабля – «Ла Нинья», «Ла Пинта» и «Санта Мария». Они будут искать самую прямую дорогу, которая откроет испанским монархам Изабелле и Фердинанду доступ к богатствам Индии. Годы реконкисты опустошили порядочно государственную казну. Спустя 2 месяца корабли причалили к острову Гуанани. Сегодня это остров Уэйтлинг на Багамских островах. И командовал всей этой флотилией человек, который достиг самых высоких почестей. Он занимал должности Беррея, то есть представителя испанского короля. Он был губернатором десятков территорий, им же открытых в Америке. В конце концов, как губернатор, он потерпел крах, был отправлен обратно в Испанию, где и умер в Байдалиде 20 марта 1506 года. О ком я говорю? Да о Колумбе же. Слово «колонизация», которое звучит одинаково на всех языках мира, происходит от фамилии Колонн. Так на испанском языке звучит фамилия Христофора Колумба. И в русскоязычном варианте его имя звучит на генуэзский вариант. Считается, что Христофор Колумб родился в Генуе. И на итальянском его имя звучит Кристофоро Коломбо. Но понятие колониализм, которое происходит от испанского колон, так называют Христофора Колумба в Испании, и во всех странах американского континента, Латинской Америки и Иберо-Америки, ставит под вопрос происхождение этого гениального человека. Собственно говоря, за право считаться родиной Колумба, Колона спорят две страны, это Италия и Испания, и 6 городов, включая Геную, Барселону, Пальму де Майорка и галисийские земли на севере Испании. Испанская ассоциация колонн из Галисии, президент этой ассоциации Эдуардо Эстебан утверждает, что родина первооткрывателя Америки не в Генуе, а он родился на севере Испании, в галисийских землях, в провинции Понтеведра. И на самом деле этот спор, откуда же родом Христофор Колумб, которого мы с сегодняшнего дня будем называть Христофор Колон, эта теория, что он родился в Испании, имеет достаточно много оснований. И уже 20 лет Департамент судебной и гражданской медицины Гранадского университета занимается расследованием генетики Христофора Колумба Колона. Именно в Галисии, на севере Испании, в провинции Понтеведра, где еще до открытия Америки в регистратуре и в архивах существует фамилия Колон. Ее носили как мужчины, так и женщины, представители аристократических фамилий, аристократических родов, с которыми сегодня связывают фамильные узы того, кто открыл Америку и откуда пошло слово колонизация Христофора Колумба. Надо сказать, что Христофор Колумб писал многие свои письма и отчеты кастильским королям, испанским королям Изабелле и Фердинанду на галисийском языке. Галисийский язык является аутохтонным языком, на котором говорят в автономном сообществе Галисии в Испании. Многие из открытий Колумба, Колона, названы именами топонимов, которые существуют только в Галисии, на севере Испании. И 20 лет расследований Департамента судебной и гражданской медицины Гранадского университета, которые занимаются генетическими расследованиями, доказательствами того, что Христофор Колумб, на самом деле Христофор Колон, выходец из Испании, родился в Испании, на севере Испании, в Галисии, в Понтеведре, в ноябре 2022 года получили следующий большой толчок. В древнем поселке Вильяновас был поднят саркофаг, открыли саркофаг, захороненный в 15-м столетии сеньора этого поселка, Джоано Мариньо Сотомайора, который небезосновательно считается родственником семейного клана Колумбов. И его костные останки сейчас, в данное время, находятся на экспертизе, чтобы сравнить с генотипом, с АДН семьи Христофора Колона, чьи наследники проживают и проживали в Испании. Напомню, что Христофор Колон умер в Вайадолиде в 1506 году. И все это я вам рассказываю в этот ветреный январский день, находясь перед памятником Христофору Колумбу, Христофору Колону в испанской столице. И с сегодняшнего дня вещание на русском радио «Стерео из Испании» будет называть этого человека Христофор Колон. Вот такое наше ноу-хау. Вот такое наше с Алексеем Ершовым ноу-хау. Имя первого открывателя Америки мы будем произносить в испаноязычном варианте, так как его зовут в Испании, так как его зовут во всей южной части американского континента, Латиноамерики и Иберо-Америки. Большинство памятников Христофору Колону, Христофору Колумбу, находится не в Италии. Там их всего лишь три. Большинство памятников Христофору Колумбу, Христофору Колону, находится в Латинской Америке. Их там 20. И в Аргентине, и в Боливии, и в Чили, и в Мексике, и в Кубе, в Колумбии, и в Панаме, и в Доминиканской Республике. Есть три памятника Христофору Колону в Португалии. Есть даже один в Германии, а в Испании их 15. Я сейчас стою на площади Колона перед его памятником в испанской столице. А на самом деле памятники Колону в Испании есть и в Гранаде, и в Уэльве, и в Севилье, и в Барселоне, и на Гран-Канариас, на островах Канарских, и в Вайадолиде, и в Саламанке, и в Понтеведре, и в Картахене, где только их не находится. Христофор Колумб с сегодняшнего дня, по крайней мере, в нашем вещании, будет называться по его испанскому имени Христофор Колон. Именно эта фамилия дала миру универсальное понятие колонизация. И если я решу сделать небольшую прогулку, каких-нибудь полкилометра от площади Колона по Пасео де Реколетос до фонтана Кибеллы, где находится Мадридская мэрия, то, по крайней мере, всего лишь на 500 метрах испанской столицы 4 знаковых института, институций, связаны с именем Колона. Прежде всего, вот она, в 3 метрах от меня, Национальная библиотека Испании, где хранятся свитки, свертки, исторические документы 15-го столетия о плаваниях Колона в Америку. Всего Колон совершил, если кто не помнит, 3 путешествия в Америку. На противоположной стороне от Национальной библиотеки, каких-нибудь 100 метра, замечательное кафе «Хихон», куда я и направляюсь, потому что очень холодно, хочется кофейку, который тоже каким-то образом имеет отношение к Христофору Колону. А затем от кафе «Хихон» каких-нибудь 300 метров и Дом Америки, дворец маркизов Линаресов, который тоже связан с Колоном, Колумбом. А от дворца Линареса через 100 метров музей морской истории Испании. Как вы думаете, связан он с именем Колона, Колумб? С именем Колумба, Колона. То есть сегодняшний мой репортаж застолбит имя открывателя Америки на испанский лад. И кто знает, может быть, через 10 лет все русскоязычные источники будут именовать этого гениального человека не Христофор Колумб, а Христофор Колон. Очень бы хотелось. Я забежала на горячий кофеек в одно из самых знаковых мест, кафе «Хихон». Одно из очень немногих кафе 19-го столетия, так называемых кафе «Де Тертулия», которые до сих пор существуют. Я сижу за мраморным столиком в парах Мадрида с конца 18-го столетия. Столики были мраморные. На этих скрипучих стульях и кафе «Хихон» тоже имеет опосредственное отношение к Христофору Колумбу, которого мы договорились называть по-настоящему «Колон». Почему? Да потому что здесь собирались самые знаменитые в Испании тертулии. Это неформальные собрания интеллектуалов, друзей, которые собираются не на кухне 5-метровой, а которые обсуждают всякие различные темы в кафе. Это явление присущее Европе, например, салоны во Франции или клубы в Англии, да? А в Испании и в странах Латинской Америки, которые были открыты благодаря Колону и его путешествию, эти периодические неформальные собрания людей называются тертулиями. И если вы будете в Мадриде, обязательно на Пасео де Реколетос номер 21 посетите это самое знаменитое кафе. Это кафе помнит самые исключительные, интереснейшие споры, собрания всех интеллектуалов Мадрида и политики испанские, Хосе Каналехас, в частности, и светила медики, как лауреат Нобелевской премии Сантьяго Рамон и Кахаль, и писатели Бенито Перес Кальдос, и драматург Вае Инклан. Кто только здесь не пивал кофе или не пил вермут. В этом кафе собирались на свои тертулии, на свои собрания молодые поэты, «Тертулия де поэтас», и была своя, конечно же, тертулия писателей и читателей, где обсуждались иногда не только дебатами, но и кулаками самые горячие темы испанской действительности конца 19-го, начала 20-го столетия.
Muchas gracias. ¿Podría hacerle una pregunta? ¿Qué personaje más ilustre de Café Gijón le viene primero a la cabeza?
Иван Клан.
Иван Клан.
Eso es.
Gracias.
Я спрашиваю у наливающего мне красное вино почтенного камареро, официанта, кого бы он назвал среди самых известных посетителей кафе «Хихон»? И вы уже слышите, что он сказал? Вае Инклан. Ну, конечно же, Рамон Мария дель Вае Инклан. Драматург, писатель, одна из крупнейших фигур многонациональной испанской культуры, как любой интеллектуал, тесно связан и с Америкой, которую, как известно, открыл Колон. Часть его биографии связана с Мексикой. До того, как он еще приобрел известность самого богемного, конфликтующего, острословного, остроумного писателя и драматурга Испании, Вае Инклан побывал в Мексике. Туда он поехал в поисках новых возможностей, потому что денег у него не было, семья хоть и дворянская, но разорившаяся. И в 1892 году он в Мексике начал работать переводчиком итальянского и французского языка. Но в испанских газетах. Он получил полное представление о мексиканской политике того времени. И когда он завершил свое первое пребывание в стране ацтеков в конце 1892 года, он отплыл на Кубу. И все это я вам рассказываю из мадридского кафе «Гихон», где я себе представляю сейчас Вая Инклана, ну, скажем, в 1895 году, когда он вернулся из Кубы в Мадрид, устраивая здесь дебаты и дебоши на литературной тертулии. Интересно, как в этом шуме люди могли слушать друг друга или могли обратить внимание на какого-то выступающего? Наверное, этот выступающий делал вот то, что сейчас сделаю я. Господа, минуточку внимания. Предлагаю с сегодняшнего дня Христофора Колумба называть Колон. Подходит мое предложение? Следующая наша остановка, чтобы порассуждать о том, откуда же родом Колон, будет в каких-нибудь 500 метрах от площади Пласа Колон вниз по Пасео де Реколетос к фонтану Кибелы, Сибелиус, Кибела, имя греческой богини на русском, к Дому Америки. Дом Америки или Паласио Линарес, как звучит исторически этот дворец, обязателен к посещению в Мадриде. В Эль-Прадо вы наверняка были. Прадо находится буквально в 500 метрах от Паласио де Линарес. В Тисане вы наверняка были, тоже примерно 500 метров отсюда. Вы были в Порто-дель-Соль, который находится, ну, в 700 метрах. Вы, вполне возможно, прекрасно знаете этот кусочек испанской столицы. Но если вы не были в Паласио Линарес, в Доме Америки, вы очень много потеряли. Дворец, построенный в последние трети 19-го столетия, называется Дом Америки и тоже имеет, я бы сказала, двойственное прямое отношение к открывателю Америки. Почему? Первая причина. Хосе де Мурга и Реолит, маркиз де Линарес, которому принадлежал дворец, который сооружен для его жены, он родился не маркизом. Маркизом он стал уже потом. А сначала он родился в семье очень богатых баскских буржуа, которые заработали сумасшедшие деньги, сумасшедшую фортуну, где? В Латинской Америке, в частности, на Кубе. Отец будущего маркиза де Линарес создал там свое состояние на строительстве железных дорог. То есть дворец маркиза Линарес, нынешний Дом Америки, имеет прямое родственное отношение к американскому континенту и к Колону. Ну, а вторая составляющая, почему дворец Линарес называется Каша де Америка, вам объяснит молоденькая экскурсионный гид, которая проводит в этом дворце часовые экскурсии, которые обязательны к посещению.
Palacio en el año 92 se inaugura, se abre al público como Casa América, porque coincide con el quinto centenario de la llegada de Colón a América. Casa América es una fundación y hace muchos eventos y todas las actividades que están en el Palacio siempre tienen que ver con conectar la cultura española con la cultura latinoamericana. Diplomáticos, entregas de premios, presentaciones de libros, ciclos de cine, todo de artistas, de escritores y escritoras, de cineastas latinoamericanos.
Один из самых красивых и блестящих дворцов эпохи 19-го столетия в Испании. Дворец маркиза Линарес, жемчужина, которая спрятана в ракушке не роскошного, не помпезного здания. Если не знать об этом, можно пройти. Мне кажется, что новые богатые всегда несколько выскочки. Прибегают всегда изобилию роскоши во всем, чтобы поразить своих современников. Настоящему аристократу роскошь, чтобы бросалась в глаза, не присуща. Именно поэтому все самые аристократические здания Испании, все места, которые имеют прямое отношение в Испании к аристократическим родам, они не бросаются в глаза, они строгие и не вычурные. Настоящее богатство потом уже там внутри. Но его никто не видит. Поэтому никто себя не чувствует ни ущемленным, никто не завидует, никто не чувствует себя униженным. Ведь, собственно говоря, слово «нобли», что по-испански обозначает «аристократ», да, переводится как не «богатый», а «достойный». Одна из черт испанского аристократического менталитета – человек, который при всем своем величии никогда не будет стараться унизить другого человека. Ну, я, кажется, отвлеклась. По роскоши, убранству внутренних покоев. Дворец маркиза Линарес – это такое богатство, это такая лепнина, это такое количество золота, это такое количество гобеленов королевской фабрики, это такое количество мрамора из Каррары и из Испании, это такое количество благородного дерева, это такое количество роскоши. Стиля Людовика XIV, барочная, рококовская. Дворец маркизов Линарес имеет очень интересную историю, как и семейную, так и архитектурную. Он строился 18 лет, с 1870 года. С этим дворцом связана масса легенд. Одна из самых черных легенд Мадрида тоже связана с этим дворцом. По преданиям, в нем обитает дух замурованной в стены, рожденной в грехе дочери маркизов Линаресов. Да-да, не смейтесь, в 1982 году даже целая группа ученых-парапсихологов занималась этим явлением, и странные эти звуки записывались и демонстрировались, и велись прямые репортажи из дворца Линаресов по центральному телевидению, да-да. Дворец Линарес во время гражданской войны был практически полностью разрушен. В таком руинном состоянии он находился до конца 70-х годов прошлого столетия. Представляете себе, когда по своему значению исторической и культурной составляющей его уже приобрело испанское государство у хозяев и реставрировало его полностью. И есть еще одна очень интересная история у этого дворца, связанная с легендарным, непревзойденным испанским режиссером Луисом Гарсией Берлангой, снявшего лучшие фильмы постфранкистской эпохи, и один из фильмов его трилогии политических комедий «Национальное достояние», посвященное переходу и становлению и первые шаги испанской демократии, «Национальное достояние», снимался полностью во дворце маркизов Линаресов в 1981 году, когда он еще был полуразрушенный. Это сага об испанских аристократах. Это политическая сатира, ирония, комедия о становлении молодой испанской демократии на примере жизни аристократической семьи, которая вот в этом дворце и жила. Дом Америки, дворец маркиза Линареса, на самом деле достоин отдельной передачи. Но я надеюсь, что я вас заинтересовала, и вы обязательно в нем побываете. Организованные экскурсии с гидом во дворец маркиза Линареса, в Дом Америки, проходят по пятницам в 6 часов и 19.30 вечера и по субботам и воскресеньям в 11, 12 и в 13 часов. Билеты вы можете купить заранее в здании дворца с понедельника по пятницу или же придя непосредственно перед экскурсией в субботу и воскресенье, придя за 10 минут до начала экскурсии. Этот музей настолько неизвестен, что пока проблем попасть сюда на экскурсию нет. Даже если вы не знаете испанский язык и ничего не поймете, что вам гид рассказывает, вы придите, посмотрите на эту красоту. Очень советую побывать.
В этот день, ровно 25 лет назад, в Соединенных Штатах вышла в прокат «Матрица». Картина, в которой человечество оказалось в подчинении у искусственного интеллекта. Мир-симулякр.
No intentes doblar la cuchara. Eso es imposible. En vez de eso, solo procura...
Однако легендарная сага «Сестры Вачовски» дошла до Испании немного позже. Премьера состоялась лишь в июне 1999 года. И заканчиваем мы наш сегодняшний выпуск музыкой группы «Mestiza», пары диджеев, которые уже получили международное признание за сочетание в своем творчестве фламенко с электронным дипхаусом, а также с арабскими, африканскими и латиноамериканскими мотивами. Совсем недавно музыканты выпустили новый альбом, который уже удостоился высокой оценки музыкальных критиков. И все потому, что музыканты из «Mestiza» заново изобретают фламенко, смешивая традиционные мотивы со звуками электронной музыки. Ну что же, а на этом мы прощаемся с вами. Увидимся, как обычно, в среду на волнах Радио Экстерьер. Берегите себя.
Radio Exterior de España.